Да, ребята будут стараться. Они будут стараться изо всех сил. Не так давно, вечер, я читал книгу по океанскому плаванию. Хорошая книга. Правда, там рассказывалось не о плавании в океане. Там были уловки прибрежной навигации. В ней говорилось, но чем вы должны пользоваться, если ваша команда не обучена? Что-то вроде этого. И далее. Это гораздо безопаснее. Вам следует всегда иметь координатный компас.
Координатный компас?
Он начинает книгу, предполагая, что якобы каждый должен понимать его творение. Именно на таких условиях он написал книгу. И в первых же нескольких предложениях использовано выражение «координатный компас». И вообще нет никаких дальнейших объяснений. Так что, забавы ради, я взял различные учебники по навигации и оборудованию, чтобы проверить, смогу ли я найти что-то о координатном компасе. Его изображение. Или дефиницию. Я взял 2 или 3 морских словаря и попытался найти дефиницию координатного компаса. Таковой не существует. Очень тяжело. Очень трудно. Был человек, который искренне старался сделать хорошую работу, но потерпел неудачу, потому что он не знал, что нельзя употреблять слово, которое люди не поймут. Так вот, в дианетике и саентологии мы постоянно сталкивались лицом к лицу с таким фактом, что нам не достает слов в языке. Английский язык не содержит слов для частей того предмета, который не был известен. Вы понимаете? Я имею в виду, если никто ничего не знает об этих вещах, то им нужно дать имена, что, к сожалению, дает нам массу номенклатуры, без которой жить нам было бы гораздо легче. Нам нужно иметь эту номенклатуру, так как она отсутствует в языке. Так вот, время от времени психоаналитик или психолог пытается перестроить нашу номенклатуру на свой лад. И в результате вы видите истинную причину, по которой некоторые вещи, которые можно было бы назвать прежними терминами, не называются ими. Это потому, что у психоаналитика или у психолога совершенно другая дефиниция. И эта дефиниция противоречит другим дефинициям в его собственной области. Поэтому они не знают, о чем же они говорят. Так что эта область в полном беспорядке. Там, где у них были какие-то слова, они не означали того, что должны были означать. Понимаете? К тому же идет спор по поводу дефиниции этих слов. Поэтому решение этой проблемы заключалось на самом деле в следующем. Преобразовать глаголы в существительные, там, где это возможно. Использовать номенклатуру, которая в какой-то степени выражает то, что она символизирует. Так вот, поскольку материалы по обучению не были известны, когда я создавал первые материалы по дианетике и саентологии, не было возможности применить все это, вернуться в начало и привести в порядок весь предмет. Это был бы очень-очень длинный и трудный путь. Это был бы очень трудный путь. Попытаться переписать все сначала до конца. Мы находимся в некоторой степени в невыгодном положении, так как у нас даже нет словаря. У нас сейчас нет настоящего словаря, в котором бы давались. Потому что каждый раз, когда я получаю экземпляр какого-нибудь словаря, мне приходится самому все проверять. И я обнаруживаю, что сижу и вношу в него изменения и поправки. А потом мне приходится очень упорно работать над ним. И что кто-то еще работал над ним. И это вырастает в крупный проект. И как раз примерно к тому моменту, когда я начинаю... Многое из этого уже было сделано. И мне нужно продолжать носить исправление до конца. И тут что-нибудь появляется. Что-нибудь требует, чтобы я посвятил этому все свое время, и эта работа не доводится до конца. И этот словарь. Мы работаем над словарями уже не знаю сколько времени, пытаясь дать вам словарь. Да, это трудная задача. Это в лучшем случае трудная задача. Но вы увидите, что практически всему дается дефиниция в том тексте, где это впервые появляется. Следовательно, если бы вы ознакомились со всей информацией, вы бы получили всю терминологию. И это одна из причин, по которой я сказал, что студентам в Сент-Хилле лучше бы вернуться к первоначальному методу обучения. А первоначальный метод обучения — это такой метод, при котором вы изучаете весь предмет, не вдаваясь в подробности. Вы изучаете его, не вдаваясь в подробности, целиком. И в итоге получаете хорошее понимание предмета в целом. И после этого вы усердно изучаете то, что вам действительно необходимо знать, чтобы сдать по этому материалу фронтальную проверку. Но объем. Вот что здесь требовалось. Так вот, вы, конечно, сталкиваетесь лицом к лицу с тем, что не знаете, где то или иное слово было первоначально употреблено. И, вероятно, очень много магнитофонных пленок отсутствует. Я не думаю, что у нас много пленок из Вичиты. И я знаю, что у нас мало или вообще нет пленок из Элизабет по сравнению с прочитанными там лекциями. Много дней я читал там лекции по 8 часов ежедневно. 5 часов лекций было обычным делом. Я обучал различные классы и группы. Но отсутствие пленок тут же создает нам трудности. Но мы достаточно умны, чтобы понимать, что у нас есть эти трудности. И то, что я вам сейчас скажу, в значительной мере устранит эти трудности. И это относится к намерениям в обучении. С какой целью вы изучаете что-либо? Так вот, пока вы это не выясните для себя, вы на самом деле не сможете сделать из этого разумную деятельность. Итак, большинство студентов учатся ради экзамена. Это глупость. Верх глупости. Вы же будете применять знания не к экзаменатору. Вы сидите и учитесь ради экзамена, учитесь ради экзамена, учитесь ради экзамена. Как я отрыгну это, когда мне зададут определенный вопрос? Как я отвечу? Как пройду проверку? Да, очень трудно придерживаться во время экзамена таких принципов, как «продемонстрируйте», «приведите пример» и «поясните». Насколько легче прибегнуть к вопросам типа «что написано в таком-то бюллетене?» Понимаете? И получить в ответ точные цитаты из самого материала. Хотя это на самом деле неправильный способ принимать экзамен, поскольку недостаток, который можно найти в университетском образовании, конфликт, существующий между практиком и человеком, получившим высшее образование. Когда практик впервые встречается с ним по поводу этого предмета, и когда он должен полностью ознакомить его с деятельностью, как тот парень, который долгое время строил дома, вдруг получает помощника, только что обученного этому в университете. Он сходит с ума. Помощник вообще ничего не знает о предмете. Он изучал его годами, но все же он ничего о нем не знает. И практик не понимает, почему это так. Так вот, я могу сказать вам, почему это так. Это происходит потому, что парень, который только что окончил университет, изучал все материалы для того, чтобы сдать по ним экзамен. Он не изучал их для того, чтобы строить дома. А тот парень, который занимался строительством домов, на деле, в конечном счете, совсем не обязательно будет лучше его. Но он, безусловно, умеет строить дома. Потому что все его обучение основано на следующем. Как я применю это в строительстве? Каждый раз, когда он берет в руки рекламное объявление или литературу, или еще что-нибудь, все время, пока он их читает, он задается вопросом, как я могу применить это к тому, чем я занимаюсь? И в этом заключается основное и существенное различие между обучением для применения на практике и академическим обучением. Схоластическое или академическое обучение обладает не очень большой ценностью. Почему человек, пройдя курс, не способен аддитировать? Потому что он в действительности обучался ради экзамена. Он не обучался для того, чтобы применять изученное по отношению к людям. Поэтому он, в конце концов, не применяет изученный материал. Это прискорбно. Именно по этой причине у вас есть неудачи в применении после получения сертификата. В этом вся причина. Далее. Если бы человек учился только ради экзамена, ему не нужно было бы знать точное значение всех слов. Он мог бы как бы прикрыть свое незнание материала и проскочить на экзамене, потому что он мог бы включить это слово в предложение в целом, а потом просто процитировать предложение, когда ему зададут вопрос. Ему не пришлось бы на самом деле понимать значение слова. У него появляется тенденция отодвигать материал вот сюда, словно он не имеет никакого отношения к этому материалу, пока он занят его изучением. Потому что он сможет просто отбарабанить его содержание. И это объясняет, почему студент, который так замечательно может оттарабанить материал, ничего не знает о предмете. Вы говорите ему «рычаг». А он не знает, что такое рычаг. Он понятия не имеет, что это такое. Но он знает, что это слово вставляется в предложение. Основное правило рычага состоит в следующем. Тра-та-та, тра-та-та. Так что он может все это записать. Тра-та-та-та-та-та. И он знает, как решать задачи о рычаге, потому что вот они формулы, с помощью которых вы это делаете, длина, вес и так далее. Так что он просто применяет эти формулы в данной ему задаче. Тра-та-та-та-та, трам-пам-пам. Вот и все. В один прекрасный день ему нужно передвинуть бочку. И он стоит возле этой бочки и глазеет на нее, чешет затылок и не знает, как ему сдвинуть ее, потому что он не может приподнять ее за край, чтобы подсунуть под нее какой-нибудь предмет, а если бы он это и сделал, то не смог бы удержать ее. И в конце концов приходит кто-то, кто вообще ничего не знает о рычаге, берет шест, кладет его на пенек, создает рычаг и с его помощью сдвигает бочку. Наблюдающий за этим человек вряд ли сможет связать свои уроки физики с действиями рабочего. Следовательно, мы можем получить очень образованных болванов. И делаются они именно так. Это зависит от намерения в обучении. Человек изучает предмет либо для того, чтобы сдавать экзамен, либо для того, чтобы применять изученное. Все, что здесь есть, это два этих момента. Итак, когда предмет напичкан минами-ловушками и является в высшей степени подавляющим, он может быть изучен ради экзамена, но его нельзя изучить для применения. Не имеет значения, насколько сложен предмет. Не имеет значения, насколько подавляющей является манера, в которой он преподносится. Не имеет значения, насколько плохо он организован. Его все-таки можно запомнить. Можно изрыгнуть ответ на экзаменационный вопрос, если вы достаточно упорно работаете и у вас достаточно хорошая память. Но вы не можете его применять. Вы не можете начать применять этот предмет. Потому что понимание, на основе которого он применяется, отсутствует. Разве это не ужасно? В этом предмете не содержалось ничего, чтобы можно было понять. И если в нем не было ничего, чтобы можно было понять, то, конечно, его было бы невозможно применить. Представляю себе, вы могли бы написать целый учебник по такому предмету, как альфа-домкраты. И никто никогда не знал бы, что это такое. И вы сами не знали бы, что это такое. Вы могли бы написать очень ученый текст, напичканный математическими уравнениями, с помощью которых вся ситуация с альфа-домкратами была бы полностью решена. И в итоге вы получили бы предмет, по которому некоторые студенты смогли бы получить 5 с плюсом. Абсолютно синтетический предмет. Итак, с другой стороны, если бы вы изучали этот предмет с целью применения, то всякий раз, когда вы бы спотыкались в тексте обо что-то недоступное для понимания, то вы бы сами требовали прояснения. Если что-то нельзя было найти в тексте, чтобы это можно было понять. И если это нельзя было найти в каком-либо параллельном тексте, чтобы это можно было понять. Что ж, для того, чтобы применять, вам нужно было бы это прояснить. И вы бы не встретились с кучей непонятостей, потому что вы остановились бы, дойдя до них, и вы бы их прояснили. Ясно? Так вот, ваши трудности при изучении дианетики и саентологии происходят в основном из-за отсутствия словаря. Но обратите внимание, что я только что закончил для вас две пленки и бюллетень, в которых при очень тщательном просмотре вы не найдете ничего, чему не была бы дана дефиниция в них самих. Замечали в них такое? Да, это учебные материалы, которые сейчас непосредственно применяются в дианетической практике. Так вот, это полностью определено, чтобы это можно было применять в полном объеме. И, следовательно, применение становится возможным. И вы можете изучать их для применения. И мы замечаем, что студенты, которые проводят дианетический аудитинг, получают довольно интересные результаты. Кроме того, мы говорим студентам, чтобы они изучили этот материал для того, чтобы они сразу же могли аудитировать. Понимаете? Итак, это привело бы к другому умонастроению. Изучать, чтобы применять. Если у кого-то вообще есть какие-либо проблемы с материалами по дианетике, то это происходит просто потому, что они не изучали лекции или бюллетени по дианетике для применения. Они изучали их ради экзамена. Если бы вы вернулись в начало, как будто вы никогда до этого не слышали об этом, и изучили это для применения, и всякий раз, прочитав предложение, вы задумывались бы о том, как вы собираетесь применить это по отношению к преклиру, или о том, какое это имело бы отношение к вашей деятельности в качестве аудитора при применении дианетики по отношению к преклиру, то к концу своего обучения у вас не было бы симптомов несварения по отношению к этому материалу. К концу своего обучения вы бы стали полностью понимать предмет и могли бы получать результаты. Бац, бац, бац! Понимаете? Но в современном обществе людям, которые обучаются в школах и университетах, прививают очень нехорошие привычки, придавая столь большое значение экзамену. Это значение настолько огромно, что тот, кто провалился на экзаменах, может стать изгоем общества. Я заметил, что в Соединенных Штатах их называют выбывшими студентами. Фу, выбывшие студенты. Парень получил 2, ему конец. Но также интересно отметить, что из 4 ребят, выбывших в течение 1 семестра, по-моему, это был Принстон. Вообще-то это весьма вольное изложение данных, я не собираюсь рассказывать вам их истории. 4 выбывших в 1 семестре с начальных курсов в Принстоне. Знаете, первокурсники, второкурсники и тому подобное. Не прошло и года, как все они стали зарабатывать свыше 25 тысяч долларов в год. Стой, что? Что происходит? Оказывается, они не были неудачниками. Они были теми, кто добился успеха. Так вот, мы напрасно будем искать хотя бы одного философа, за исключением Милля, который когда-либо сдал экзамены в школе или закончил ее. Читайте список. Ну, Бэкон, Спенсер. Читайте. Бамс, бамс, бамс. Один, другой, третий. О, ну да, этого выкинули, он пробыл там 17 дней. О, да, он учился в Оксфорде, его выкинули за борт. И так далее, и тому подобное. Почему? Почему? Человек в течение долгого времени просто избегал этого факта. Он знает, что это существует. Но он полностью избегает этого факта. Потому что его система образования расписывается в своей полной несостоятельности. Раз уж невозможно учить сообразительных ребят с ее помощью. И этому дали множество объяснений. Но объяснение заключается просто в том, что учебные материалы, которые им дают, не предназначены для применения. А в жизни эти ребята, те, кто занимается чем-то на практике, им нужны материалы, предназначенные для применения. А университетские тексты не составлены таким образом, чтобы хоть что-то можно было применить к чему-либо. Так вот, я не сажусь на своего любимого конька, высказывая собственные возмущения, но я расскажу вам такой небольшой анекдот. Я провалился на аналитической геометрии. Причем провалился с треском. Мне поставили большой жирный кол. Я знаю, что аналитическая геометрия звучит как раздел математики. И если только вы не знакомы с математикой в целом, вы, возможно, даже никогда не слышали об аналитической геометрии, потому что это мертвая математика. Она вообще бесполезна. Так считают профессора. Но я сел за заднюю парту, и эта вещь меня заинтриговала. потому что ее можно было применить в аэронавигации. Я выяснил, что можно вывести формулу, с помощью которой вычисляется снос по ветру. И запросто можно было бы применить несколько других принципов. Я обнаружил, что она может быть чертовски полезной математикой. Ох, ребята, как же я ошибся. Я все испортил, я совершил ошибку. Я рассказал об этом профессору. Его звали Ходсон. Если вы когда-нибудь наблюдали, как вспыхивает огонь в чьих-то глазах, то это было в тот момент, когда этой величественно мертвой математике дали цель и применение. Я высказал ему это довольно спокойно. Я не пытался проталкивать свою идею. Я ничего не делал, не спорил, был очень вежлив. И он завалил меня только так. Целый предмет. К счастью, я смог попасть к декану математического факультета университета. Его звали Тейлор. Он был одним из 12 человек в Соединенных Штатах, кто был в то время способен понять Эйнштейна. И я не думаю, что он осознавал, говорит он со мной или нет, или что-то еще. Но я сказал ему, что требую переэкзаменовки по этому предмету. И он велел Ходсону пойти и составить новые вопросы для экзамена. И Ходсон включил в экзаменационные вопросы все формулы, которые только были в книге. Вы должны были знать наизусть каждую формулу из этого текста. Вы должны были знать наизусть каждую теорему и так далее. И он сказал, я ему покажу. Ишь вздумал делать из мертвой математики живую. Но я получил 98 баллов из 100 на этом экзамене. Но это была лобовая атака цитадели, на башнях которых развивались флаги. У нас есть славненькое мертвое знание, давайте его таким и сохраним. Я допустил ошибку тогда, сказав ему, что для этой штуки есть применение. Это была роковая ошибка с моей стороны. Мне вообще не следовало раскрывать рот. Как-то меня провалили также на одном курсе по свободному мышлению, потому что я решил, что можно мыслить свободно. Следовательно, все учебные материалы целиком зависят от следующего. Самого материала, который следует изучать, а также отношения, с которым он изучается. От цели и намерения студентов. Если бы вы изучали материалы по дианетике и саентологии, только на основе следующего. Как бы я мог применить это, и как я могу использовать это, и как я могу применить то, если бы вы проводили экзамен, в первую очередь, исходя из следующего. Хорошо, у нас есть бюллетень номер 642. Я рассчитываю, что люди знают команды одитинга наизусть. Но как бы вы применили это? БОХС от такого-то числа. Экзаменатор не говорит, что содержится в бюллетене. Он говорит, как вы примените этот бюллетень. Вы только что его прочитали. Готов поспорить, что вы увидите дикий ужас в глазах у многих студентов. Они читали это, чтобы сдать экзамен по этому бюллетеню. Они не читали это, чтобы применять. Но теперь это в действительности будет для них совершенно бесполезно, если они читали это только, чтобы сдать экзамен. Но если они читали это, чтобы применять, тогда они обнаружат, что это полезная информация. Ясно? Так вот, я говорю, что тот факт, что вы имеете дело с предметом, не имеющим традиций в своей терминологии, является для вас помехой. Его терминология нова. То, что она отсутствует, то, что у нас нет словаря и так далее, особенно ужасно. Но в большинстве материалов, если вы изучаете их широко, дефиниции словам даются в самом тексте. И вы можете разобраться, что каждое из них означает. Кроме того, ваши инструкторы, как правило, знают, что это такое. И вы можете задавать вопросы, чтобы прояснить эти слова. А вам обязательно следует прояснять их. Таким образом, эти материалы, касающиеся обучения, конечно, дополняют другие материалы, касающиеся обучения, которые у нас уже есть. И у меня вызывает необычайное веселье один конкретный предмет, который, вероятно, является в наибольшей степени предметом политических махинаций и причиняет человечеству больше бед, чем любой другой предмет. И это предмет, который называется экономика. Экономика использовалась для продвижения политических идеологий. Так что для каждой идеологии существует экономика, изложенная таким образом, чтобы соответствовать этой идеологии. До такой степени, что люди больше не верят, что есть предмет, называемый экономика. Но странность здесь в том, что такой предмет существует. И он имеет определенные, нетронутые, фундаментальные принципы, нарушив которые, вы все загубите. Но все эти вещи старательно отложены в сторону. И на их месте возведен новый фасад, чтобы продвигать коммунизм, фашизм или любой другой изм. И тогда, разумеется, мы получаем социалиста, который использует капиталистическую экономику. Капиталиста, который использует социалистическую экономику. Я не знаю, как они это делают, но они это делают. Знаете, лейбористская партия как раз сейчас использует не что иное, как капиталистическую экономику. Они посвятили себя разрушению капитализма, но они используют капиталистическую экономику. Я не знаю, как они собираются добиться в этом успеха. С другой стороны, консерватор, который предан капитализму, использует не что иное, как социалистические экономические предложения, чтобы поправить дела. Я думаю, что это самая удивительная неразбериха, которую я когда-либо видел. Именно здесь предмет взяли и подогнали под определенное, я использую грубоватое выражение, набивание цены. Видите ли, предмет был изложен таким образом, чтобы одурачивать людей. «Это коммунистическая экономика!» И пиротатор Тедарача начинает тарахтеть. Их формула — это «от каждого по и каждому по». Тра-та-та. Ну, вы знаете. Бррр. В ту же секунду, как вы начинаете все это применять, вы пренебрегаете тем фактом, что существует основной предмет. Существует предмет, называемый экономика. И это действительно очень простой предмет. А его сделали трудным для понимания. Таким образом, есть еще кое-что, что вы можете сделать с предметом. Вы можете извратить предмет до такой степени, что его больше нельзя будет ни применить, ни усвоить. Или, если его применить, то это обернется катастрофой. Итак, это кое-что еще, что можно сделать с предметом. Именно это было сделано с трудами Фрейда. Я уверен, что у Фрейда было много действенной технологии. Я уверяю вас, ее больше нет в практике психоанализа. Того, что мне преподавали в 1924 году в качестве психоанализа Фрейда, больше нет ни в каких учебниках. Я понимаю, 1924 год кажется далеким для того, чтобы впервые изучать психоанализ, но это правда. Я тогда впервые столкнулся с ним, и это казалось очень интересным. Ничего из этого больше нет. Я ничего не слышал об этом уже много лет. Я слышал другое. Я слышал, что аутоэротическая экономическая система очень часто отражается на обществе из-за извращения ид. Возьмите что-нибудь по психоанализму, написанное Хорни, и как-нибудь прочитайте это своим гостям. Просто возьмите абзац наугад и прочитайте его вне контекста. Никто не поверит, что прочитанное вами действительно есть в этой книге. Они будут уверены, что вы просто цитируете какую-то тарабарщину. Они будут абсолютно уверены, что вы цитируете какую-то тарабарщину. Потому что ни один учебник не может быть таким. Но вы могли бы так поступить с некоторыми предметами. Так вот, каждый человек попадает в экономическую паутину. Сегодня его ловят в экономические сети. Каждая секунда его жизни контролируется экономикой. Интересно, что предмет экономики был настолько переусложнен, настолько извращен, в нем настолько плохие дефиниции, он настолько уведен в сторону и превращен в предмет настолько подавляющий, что никто не может добраться до сути того, чем занимаются эти люди. Самое невиданное напускание тумана, самое невиданное сокрытие мотивов, с которым я когда-либо сталкивался. В настоящий момент вы изучаете предмет, котором вас не одурачивают. Если он в чем-либо ошибочен, это, вероятно, происходит потому, что вас не всегда предупреждали насчет некоторых моментов. Но он не несет в себе никакого намерения одурачить вас. Вы изучаете его в той же последовательности, что и исследования, которые в нем проводились. Таким образом, если бы вы изучали этот предмет для того, чтобы применять изученное, вы бы быстро нашли, что в нем неприменимо. И вы бы выяснили, что именно вы не можете понять. То есть то, что в нем содержится, но недоступно для понимания. Вы бы выяснили это. И постепенно вытряхнули бы любые заскоки из своих материалов. Независимо от того, напишу я словарь или нет. Понятно? Так что, когда вы в следующий раз захотите от души посмеяться, возьмите какой-нибудь текст по какому-нибудь предмету вроде садово-паркового искусства для начинающих. И посмотрите, является ли эта книга этическим кейсом или нет. Это довольно интересно. Вы обнаружите, что в текстах, при помощи которых человек надеется сохранить культуру и цивилизацию, присутствуют ярко выраженные ПЛ. Вы также найдете замечательных ребят, у которых все хорошо. Но вы также обнаружите, что некоторые из очень хороших ребят, кто сделал очень хорошую работу, являются самыми проклинаемыми людьми, о которых вы когда-либо слышали. Например, Уилл Дюрант. Из-за того, что он написал историю философии и предпринял попытку сделать предмет философии ясным и понятным, действительно провел весь остаток своей жизни в Калифорнии в уединении, позоре и страхе. Жив ли он еще? Потому что невероятное количество тумаков обрушилось на него за то, что он написал этот учебник с целью сделать философию простой и понятной для других. Интересно, этого человека травили до тех пор, пока его единственным желанием не стало умереть. Есть некто по фамилии Томпсон, который почти каждому студенту, изучающему математический анализ в университете, рано или поздно попадется маленький учебник этого самого Томпсона. Это или Томпсон, или Карпентер. Этот учебник начинается с того, что описывает, что такое математический анализ, и объясняет математический анализ. Вы читаете эту книгу и узнаете, что такое математический анализ. Он до смеха простой. Вы продолжаете изучать его, и в результате можете что-то делать с помощью математического анализа. Но в университете эта книга не является учебником по математическому анализу. У меня были профессора, которые строго-настрого предостерегали своих студентов, чтобы те не брали в руки эту книгу, потому что она давала возможность донести до студентов математику вместе с ее очень заумным языком. Таким образом, вы даже встретите преподавателей, которые предостерегают людей от чтения простых учебников. И вы обнаружите, что у широких слоев общества зуб на упрощение чего-либо. Учебным материалам нужно было бы посвятить еще несколько комментариев. Возможно, эта лекция выручила вас немного. Возможно, она прояснила то, чем вы занимаетесь. В следующий раз, когда будете что-либо изучать, взгляните на это. И вы осознаете, что вы раздумываете. Экзаменатор спросит меня об этом. В этот момент вы просто одерните себя. И задайте себе другой вопрос. Имеет ли это применение? Расширяет ли это мое понимание разума? Увеличивает ли это мое владение предметом? И если да, то как? Как я могу применить в своей жизни это данное, если я буду его знать? Или что-то вроде этого? Как это может мне пригодиться? И вы совершенно неожиданно обнаружите, что у вас прошло несварение, вызванное тем, что вы изучали материал слишком в большом количестве и делали это слишком быстро. Большое спасибо. Спасибо.